Дорогие друзья, добрый день. Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед под общим названием, которое вы видите на экране, «Тень креста и слава Царя». В прошлый раз мы смотрели на то, каким образом общине Христа есть дело до каждого из нас. И с замечательной проповедью выступал наш пастор Алексей Обровец. Сегодня мы будем говорить на тему арифметическую. Мы будем говорить об арифметике прощения. И для того, чтобы нам к этой теме приступить максимально плавно, позвольте мне задать вам вопрос – тоже, в общем-то, арифметического свойства. Сколько раз вы готовы простить человека, согрешающего против вас? Один раз, три раза, семь, десять, более раз. Подумайте, пожалуйста, над этим вопросом. А мне же позвольте задать теперь вопрос гораздо менее духовный, а именно, у кого из вас есть опыт участия в аукционах? Это, ну, напомню, это когда люди соревнуются за покупку ненужной вещи, постоянно повышая ставки. Но я рад, что я не одинок, у меня такой опыт тоже есть. Я солидаризируюсь с теми несколькими находящимися в зале, кто поднял руку, но у меня этот опыт был очень-очень своеобразным. На одном многолюдном предновогоднем мероприятии организаторы решили устроить аукцион, и были на торги выставлены различные вещи, которые именовались лотами. И мысленно сверившись с Писанием, и вспомнив, ну, что вроде прямого запрета на участие в аукционах нету, я решил из озорства принять в нем участие. Исповедуя формулу «важен не результат, а важно и участие», я твердо решил выйти из числа претендентов, как только будет заметна финишная прямая. И я несколько раз поднимал руку, и ведущая аукциона, заметив меня, заметив этот жест, она вот так показывала на меня молоточком и говорила примерно следующее. Мужчина в углу рядом с фикусом, ну и называла соответствующую стоимость. Я быстро сошел с дистанции, так как ставки стали расти. Признаюсь, я был очень доволен тем, что я принял участие, и еще более доволен тем, что я из аукциона вышел. В нем же осталось два претендента, два финалиста, между которыми разыгралась нешуточная борьба. Наконец остался только один. И ведущая протягивала вот так в его сторону молоточек и говорила примерно следующее. Бессмысленная, ненужная вещь по неслыханной цене – раз. Бессмысленная, ненужная вещь по неслыханной цене – два. И при этом она таким призывным взглядом обводила всех тех, кто до этого в аукционе принимал участие. И вот когда она посмотрела на меня, я вот сидячи под своим фикусом, я сжался в свой стул и сделал вот такой жест. Я, вот, честное слово, я не знаю, каким образом этот жест можно было интерпретировать иначе, как «я в домике, я не играю». Я не принимаю участие. Ведущая ослепительно улыбнулась и с непередаваемой аффектацией, подняв стоимость вот этой бессмысленной нужной вещи на порядок, она протянула свой указующий молоток в мою сторону и произнесла: «Бессмысленная ненужная вещь продана мужчине с фикусом. Раз, два, три». Вы знаете, я был ошеломлен. Через минуту меня обступили такие деловитые молодые девушки с терминалами для оплаты. И в результате всего этого действия я стал обладателем совершенно ненужной вещи, стоимость которой превышала номинал, ну, наверное, раз в семь. Я был сильно расстроен. Вот правда, я был очень расстроен произошедшим настолько, что я попросил аудиенции у... Ну, тут у меня второй вопрос. Кто помнит Рика Томпсона? Примерно такое же количество людей, которые принимают участие в аукционах. Вот я попросил аудиенции у Рика Томпсона и рассказал ему о приключившемся со мной несчастье. Он искренне веселился, слушая мой рассказ, и уверил меня в том, что участие в аукционах, равно как и глупость, не являются грехом. Что, конечно, меня утешило. Признаюсь, через некоторое время я убедился в том, что приобретенная вещь оказалась совершенно отличной. А я приобрел, пусть и забавный, но все-таки опыт участия в аукционах. Тот отрывок, который мы будем сегодня рассматривать, он очень напоминает аукцион, где ставкой является прощение ближнего. Вот этот отрывок. Давайте в почтении к Божьему Слову, к Богу, к Слову Его встанем и прочитаем его вместе. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в этом Слове, Господи, нам даются уроки, и в том числе урок прощения. Господи, дай нам сегодня понять, когда, как, сколько раз мы должны прощать тех, кто согрешают против нас. Будь с нами, Господь. Наполни нас Святым Духом. Святое имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Большая советская энциклопедия была многотомным трудом, с очень большим количеством, в принципе, хорошо написанных компактных статей. Статьи писались предельно кратко с целью экономии печатного пространства. Исключение составляли статьи о великих пролетарских вождях, великих советских свершениях и о шепелявости. Том с литерой Ш содержал неожиданно большую многостраничную статью, посвященную этому логопедическому отклонению, читая которую, можно было подумать, что именно этот недуг был главным заболеванием эпохи. На самом деле том Ш под литерой Ш верстался, когда Никита Сергеевич расправлялся с антипартийной группой Молотова, Кагановича, Маленковой и еще кого-то, и примкнувшего к ним Шипилова. Шипилов был видным советским деятелем, и именно в томе Ш ему предназначалась большая многостраничная статья, но, увы, он оказался примкнувшим к антипартийной группе, и издателям тома пришлось спешно искать замену. Ей оказалась шепелявость. А фраза и примкнувший к ним Шипилов долгое время была, шагнула в пословицы и долгое время была устойчивым мемом для обозначения ситуации, когда кто-то свой примкнул к чужой оппозиционной группе. Готовясь к сегодняшней проповеди, я не только прочитал большую советскую энциклопедию, но и ряд комментариев, посвященных вот этому отрывку. И я не мог не обратить внимание, что некоторые оценки как действий Петра, так и того вопроса, который он задает, не совсем комплементарны. Петр представляется вот таким, знаете ли, примкнувшим. Он как бы примкнул к фарисеям и саддукеям, которые, как мы знаем из Писания, часто именно приступали к Господу, пытаясь уловить его в словах. Ну вот помните, допустим, известный вопрос о том, надо ли платить кесарю. Или о том, чьей женой будет женщина, последовательно бывшая женой последовательно умиравших братьев и так далее. Получалось, что фарисеи и саддукеи и условно примкнувший к ним Петр по сути своей занимались одним и тем же делом. Они пытались задавать Христу каверзные вопросы. Фарисеи и саддукеи делали это с целью искусить Христа. Петр же это делал для того, чтобы подчеркнуть собственную праведность и заслужить похвалу. Многие лекторы, наверняка вы видели эти ситуации, и особенно если вы когда-то выступали с чем-то похожим на лекцию, сталкиваются с ситуацией, когда после лекции им задает вопрос особая категория слушателей. Люди, которые не то чтобы хотят понять что-то из лекций, но они встают с места и задают вопрос для того, чтобы либо обозначить свою позицию, либо для того, чтобы, ну, покрасоваться, для того, чтобы, может быть, блеснуть какими-то знаниями, может быть, для того, чтобы заслужить публичную похвалу, ну, каким-то образом выделиться, вот как Евгений Онегин после спектакля Маину вызвать для того, чтобы только слышали его. И вот получается, что Петр действовал примерно таким же образом. Он надеялся, вот по мнению этих комментаторов, что задавая свой вопрос, он заслужит похвалу из уст Христа, похвалу своей праведности. Может быть, это было так, может быть, нет. Мы не можем об этом судить. Давайте лучше посмотрим на тот вопрос, который апостол Петр задает. Прежде всего, давайте убедимся в том, что то, что спрашивает Петр, это предельно логично. Это во многом основано на том, что говорил Христос, ну, буквально несколько стихов тому назад. Мы как раз об этом говорили в проповедь, которую в прошлое воскресенье пастор Алексей Обровец как раз читал проповедь на эту тему. В том числе мы рассматривали 15 стих, где Христос говорит о том, что надо делать, если согрешит против тебя брат твой. Надо прощать. И Петр, по всей вероятности, искренне хотел узнать о количестве о количестве прощений и хотел получить подтверждение своей версии об их числе. Важной отправной точкой в действиях Петра и в его вопросе является то, что он не сомневался в необходимости прощать. Он понимал, что проявление ненависти, проявление озлобления, замысел отмщения – все это не составляют основу этики христианства. Более того, это в принципе не может быть основой общечеловеческой этики. Мы все, вне зависимости от того, являемся мы людьми верующими или нет, понимаем, что прощать обидчика в принципе надо. И вот таким образом появляется первое прощение, если угодно базовое. Открывается аукцион прощения. Первая ставка в одно прощение. И поднимутся ли ставки? Достаточно ли прощать один раз? И апостол Петр предполагает, что нет. У Высоцкого есть такая строчка. Мы ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса. Вот то, что делает Петр, это, в принципе, очень точно укладывается в эту канву. Петр, тем не менее, ставит нужный вопрос, но действительно для того, чтобы обосновать свой достаточно каверзный ответ. Каверзный не с точки какого-то смыслового подвоха, но с точки зрения арифметической. Апостол Петр предполагает, что надо прощать 7 раз. Почему именно 7? В чем интрига или, если угодно, каверза? Здесь есть несколько вариантов ответов. Позвольте мне эти ответы вам предложить. Первый из них – это то, что число 7 является таким культурологически удобным, по-своему закругленным числом. Сейчас эту функцию выполняют числа кратные 10. 100, 1000. Ну, любой муж наверняка достаточно регулярно слышит от жены фразу «Я же тебе 100 раз говорила». «Я же тебе 100 раз говорила не поздравлять меня с 8 марта, а ты меня так и не поздравил». То есть число 7 могло быть таким расхожим речевым стандартом для обозначения количества. Вариант второй, такой предельно бытовой. Число 7 соответствует количеству дней в неделе. То есть Петр предполагал, что прощать надо по 1 разу в день. Вариант третий. Как известно из Писания, 7 – это число, как мы видим из исторического контекста Писания, это число, которое символизирует законченность, это число, которое символизирует полноту. История творения завершается 7-м днем покоя. В священном тексте мы читаем о 7 жертвенных животных, мы читаем о 7 свечнике храма, мы читаем о 7 годах труда Иакова за Рахиль, мы читаем о 7-дневном плаче Иосифа по отцу. Мы также читаем, что количество отмщений 7-кратно. Всякому, кто убьет Каина, воздастся 7. И логично было бы предположить, что число прощений, как антипод мести, должно быть симметрично, то есть семерично, то есть 7-кратно. Ну и, наконец, 4-й вариант – это собственная математика Петра. Существовало раввинское учение, согласно которому прощать надо было 3 раза. К моменту, когда Петр задает свой вопрос, он уже слышал о словах Христа, о которых мы читаем в 5 главе Евангелия от Матфея, начало Нагорной проповеди, где Господь говорит о том, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы, соответственно, не войдете в Царствие Небесное. Для того, чтобы наверняка превзойти праведность книжников и фарисеев, Петр берет 3-кратное прощение из раввинского учения и умножает его на 2. Затем для придания полученному результату законченности, полноты, завершенности, он добавляет 1, и в результате мы получаем искомые 7. Если математическая теория верна, то мы видим, как повышаются ставки на аукционе прощения. Сначала 1 прощение, затем, согласно раввинам, 3, и, наконец, согласно апостолу Петру, 7. Будем справедливы. 7 – это достаточно высокая ставка. Да, люди прощают других, но 7 ли раз подряд? Вот вернемся к тому вопросу, который был на 3-м слайде. Сколько раз вы готовы прощать своему обидчику? 7 раз подряд – это был бы неплохой результат. Людям не очень свойственно прощать обиды много и часто. Давайте вспомним нечто родом из детства. Первый раз прощается, второй раз запрещается. То есть прощение, как правило, в принципе, однократно. Можете ли вы вот вспомнить ситуацию, когда действительно вы прощали человеку, последовательно согрешающему против вас, 7 раз подряд? Люди прощают неохотно, скорее хотят, чтобы прощали их по той формуле, что другие гораздо более виноваты по отношению к нам, нежели мы по отношению к ним. Шекспировский «Король Лир» как раз говорит об этом, что я не так грешен перед другими, как другие передо мной. Виноваты другие, а не я. Люди не стремятся прощать. А если прощают, то очень избирательно и на своих условиях. Гораздо более популярный автор, и, по счастью, наш современник, некто С. Михайлов, в своем произведении под замечательным названием «Ну вот и сё» восклицает: «Я отгоню тупую боль, что сердце ранит, словно нож, я мог бы всё тебе простить, но не предательство и ложь». Или же: «Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли». Понимаете, получается, что люди прощают неохотно, не всегда, крайне избирательно и на своих условиях. Давайте теперь посмотрим на ответ Христа. Вопрос Петра и ответ Христа, они очень тесно взаимосвязаны, но при этом они находятся в разных системах координат. Петр думал, как склонна думать падшая человеческая природа. Он мыслил плоскостными, ограниченными, земными категориями, в отличие от неограниченных и неизмеримых категорий небесной благодати. Человек ведет учет, а Божья благодать нет. Поэтому Иисус говорит: «До 70 раз». Иисус использует цифру Петра, умножает ее на саму себя и затем на 10. Путем несложной математической калькуляции мы можем прийти к выводу, что это 490. Означает ли это верхний предел прощения? Нет. Господь не расширил пределы прощения до внушительного трехзначного числа. Он их устранил. 490 равняется бесконечности, как ни крути. У Аркадия Гайдара есть такой рассказ «Дальние страны». В нем эпизод, где главный герой рассказа, мальчик Петя, тут уж поневоле задумаешься о совпадениях, гуляет по лесу и находит предмет круглый, похожий на ручные часы с острой стрелкой. Он поднял его. Стрелка колыхнулась, закрутилась и стала на место. «Компас», — подумал Петя, припоминая, что про такую штуковину он читал. Чтобы проверить это, он обернулся кругом. Тонкая стрелка тоже повернулась и, качнувшись, черным концом показала в прежнюю сторону. Петя обошел вокруг палатки, завернул за куст и перекрутился на месте, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва он остановился, как стрелка с прежним упорством и настойчивостью показывала только в одном направлении. Как ни крути. Ответ Христа напоминает стрелку компаса. Как ни крути, как ни рассматривай его ответ в буквальном смысле или в переносном смысле, он все равно указывает на бесконечность. До 70 раз не означает 490. В принципе, можно рассмотреть и эту теорию, но тогда мы должны исходить из того, что 490 – это некий установленный божеством верхний предел человеческого прощения, и нам требуется, тогда получалось бы, что нам требуется вести максимально точный анализ источения этого ресурса, используя для этого самый точный прибор, которым можно измерять любое уменьшающееся число, а именно дембельский метр. Вот те, кто служил в армии, помнят наверняка, что за 100 дней до демобилизации надо было вывешивать портняжный метр и регулярно каждый день отрезать от него по сантиметру. Тогда вот если мы исходим из вот такой буквалистики, то получалось бы, нам надо купить рулетку, не вот ту антиковидную в 1,5 метра, о которой сегодня упоминалось, а рулетку длиной 5 метров. И каждый раз, когда мы кого-то простили, торжествующие восклицать «ага» и отрезать сантиметр. И так до тех пор, пока ничего не останется. С 491-й обидой мы тогда себя поздравляли бы, и, начиная с этого рубежа, начинали бы мстить, злорадствовать и ненавидеть. «Я ненавижу вас, мой друг, и оттого я к вам пишу, в стране снегов и белых вьюг я ненавистью к вам дышу». Вот это было бы тогда новым жизненным кредом, начиная с 491-й обиды. Но 490 не означает некий верхний предел. Это означает бесконечность, что характерно, даже если мы рассматриваем это число буквально. Снова вспоминаем вопрос на третьем слайде. Сколько раз мы готовы прощать? Вы можете себе представить ситуацию, даже не свою личную, но чью-либо, человека, который мог бы прощать 490 раз подряд? Нет, потому что 490 – это в любом случае образ. Это образ бесконечности. Господь в данном случае закрывает вот этот аукцион великодушия, вот этот аукцион прощения, предлагая максимально высокую ставку за прощение человечества. Господь прощает всех и полностью всех, кто верит в Него, и обязует нас делать то же самое. Он призывает нас прощать ближнего. Мы должны прощать. И вы знаете, вот самый легкий способ простить любого обидчика, это вспомнить, что из-за него умер Христос. За любого человека, который обидел вас сознательно или случайно, за него также умер Христос, ровно так же, как он умер за каждого из нас. Уже этого одного должно быть достаточно для того, чтобы мы прощали других и делали это охотно. Божья благодать идет безгранично далеко. Господь прощает нам все наши грехи и учит нас также безгранично прощать других. Господь поднимает ставку прощения до неизмеримо высокой цены, той цены, которую Он платит за спасение людей, до цены своей жизни. Господь платит ценой своей жизни за полное, абсолютное прощение человечества. И для того, чтобы это прощение заслужить, все, что мы должны, это поверить в Него. И веруя в Господа, веруя во Христа, веруя в того, кто не пощадил своей жизни ради нашего спасения, ради нашего прощения, мы должны прощать других. И позвольте еще несколько соображений предоставить, которые да не будут нами забыты всякий раз, когда мы решаем кого-то не простить и по образному выражению Зощенко стремимся затаить в душе своей некоторую грубость. Не простить человека значит осудить его. Мы же призваны не судить, чтобы самим не попасть под осуждение. Не судите, да не судимы будете. Не прощение греха, совершенного против нас, это, помимо всего прочего, достаточно опасный эксперимент. Потому что в Евангелии от Марка мы читаем: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Наконец, прощая других, мы проявляем верность Христу. Мы исполняем апостольскую заповедь, данную нам апостолом Павлом, о чем мы читаем в послании к Ефесянам. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Еще одно соображение, которое, возможно, поможет сделать прощение чуть более легкими. соображение, если можно так сказать, такого практического плана. Прощая других, мы ставим очень серьезный барьер на пути распространения зла. Злу, греху свойственен эффект мультипликации. Зло, грех порождает зло и грех. И мы можем оказаться вот как раз участниками, если мы продолжаем обижаться, если мы продолжаем мстить, частью вот того снежного кома греха, о котором пастор Обровец говорил в прошлой проповеди. Мы сейчас живем в любопытное время. Вот если спустя несколько лет после того, как была издана упомянутая большая советская энциклопедия, практически все стали специалистами в области космоса, так вот сейчас каждый второй является дипломированным вирусологом. И на кухнях идут высокопрофессиональные споры о том, надо ли вакцинироваться или нет. И адепты, апологеты вакцинации, в принципе, обоснованно заявляют, что вакцинированный человек, по крайней мере, собой являет некий барьер на пути дальнейшего распространения опасного вируса. И до определенной степени вот тот, кто был вакцинирован, может вторить принцу Флоризелю из одноименного фильма о приключениях этой титулованной особы. Вспомните финал. Вспомните финал киноленты, где принц Флоризель и инспектор Скотланд-Ярда, они стоят на мосту над Темзой, и Флоризель держит в руках алмаз Ока Света и рассказывает о том, сколько зла, сколько несчастий этот алмаз принес его обладателям, да не только им. И он бросает этот алмаз в мутные воды Темзы, произнося замечательную фразу: «Кто-то должен остановить порочный кровавый путь этого алмаза. Кто, если не я?» Вот понимаете, если мы прощаем других, если мы не мстим за обиду, нанесенную нам, то мы перестаем быть перевалочным пунктом для греха. Мы не даем возможность вирусу зла распространяться далее. Мы не даем возможность вирусу ненависти, вирусу обиды, вирусу греха перекинуться на другого человека. И, наконец, последнее. Когда мы прощаем других, мы свидетельствуем о Христе. Когда Господь Иисус Христос умирал на Голгофском кресте, Он произнес слова: «Нигде, ни на одном месте казни никогда более не слышаны. Господи, прости им, ибо они не знают, что делают». Это великолепный урок прощения, за который была заплачена очень дорогая цена. Прощая других, мы можем обратить внимание на того, кто обязал нас прощать. Прощая других, мы можем свидетельствовать людям о Христе. Христос не только указывает на безграничность прощения, но Он также указывает на то, что нам не следует вести порочную бухгалтерию их числа. Если Господь Иисус Христос простил нам все наши грехи, то кто мы такие, чтобы вести учет своих собственных прегрешений, а также прегрешений наших ближних? В общине Христа не принято считать, сколько раз нам приходится прощать друг друга, поэтому мы прощаем с мудростью, с милостью и с методичностью. Мы прощаем с мудростью, потому что вопрос не в том, сколько раз прощать, но как прощать, чтобы помогать другому человеку изменить модель поведения. Прощение не означает, что мы забыли произошедшее. Прощение означает, что мы это не припоминаем. Мы прощаем с милостью, Когда нам стоит прощать? Тогда, когда есть новый грех, который кто-то осознал, в котором он рассказывает и просит прощения. И вот что немаловажно. Прощать надо с методичностью. Надо прощать таким образом, чтобы старый гнев в нашей душе на ранее сделанные обиды исчезал. Прощение – это единовременное решение, но порой многократно повторяемое. Нам иногда приходится раз за разом его повторять, чтобы та ненависть, та злоба, та обида, которая есть в наших душах, она бы источалась, и она бы покидала нас, освобождая нас. Христос простил нас раз и навсегда, взяв всю нашу вину на кресте на себя, чтобы мы могли раз за разом прощать друг друга. В следующий раз мы будем говорить о том, как найти силы простить, когда за это приходится платить слишком дорого. А сегодня в качестве применения. В жизни нам выпадает не раз и не два, даже не семь раз, выпадает возможность кого-то простить. И давайте это делать с мудростью, давайте это делать с милостью, давайте это делать с мыслью о том, что есть кто-то, кто простил нам все наши грехи и ради этого умер на кресте. А если вы понимаете, что вы на какого-то человека все еще злитесь, даже после того, как вы его простили, простите его еще раз. И так до тех пор, пока злоба, пока тревога, пока нелюбовь, пока ненависть, пока обида полностью не покинут ваше сердце. А сейчас, дорогие друзья, давайте помолимся и на этом завершим нашу беседу. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за тот великолепный, драгоценный, бесценный урок прощения, который Ты дал нам на Голгофском кресте. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты умер за наши грехи, за то, что Ты воскрес, и за то, что, Господи, через смерть Твою и воскресение мы прощены. Дай нам, Господи, верить в Тебя. И дай нам, Господи, через веру в Тебя являть дела милосердия. И, Господи, дай нам прощать других, дай нам не размениваться на обиды, но дай нам, Господи, прощать охотно, прощать сразу же, прощать, Господи, ради того, что мы прощены. Господи, мы молим Тебя об этом, и, Господи, молим Тебя о том, чтобы Ты был с нами и напоминал, Господь, нам о том, что мы призваны прощать, ибо Ты, Господь, простил нам все наши грехи. В святое имя, Господь, мы молим Тебя об этом. Аминь.